Прошу вас передать мне эти деньги таким же способом, каким вы получили это письмо, завтра в 5 часов пополудни. Если деньги будут лежать здесь, он останется жить. Если нет, умрет. С глубочайшим почтением, ваш искренний друг». Подписи не было. Вместо нее были рисунки. Черная рука и кинжал с каплями, как я понял, крови. Я вышел из отеля и направился к каменному дому на 5-й авеню. Хозяин встретил меня в пурпурном халате и шлепанцах в тон. Ватные облака волос венчали массивный утес его головы. Красными спросонья глазами он пробежал письмо, то и дело громко зевая. Прогнал горничную, которая принесла кофе с яблочным штруделем.
«А что говорит портье?» — спросил он наконец.
«Коротышка, с сильным итальянским акцентом. Письмо принес около часа по полуночи, как раз когда я возился на мосту с ирландцами». Он вытянул из хюмидора сигару. Она выпала из его скрюченных пальцев и покатилась по персидскому ковру. Я поднял ее и протянул ему.
«Черная рука!» — сказал он. «Ах, Пеленор, Пеленор! Предупреждал же тебя твой старый учитель! Не ходи!»
«Что такое черная рука?»
«Ты что, не читал письма?»
— он ткнул пальцем в рисунок.
«Ах, мерзавцы! Им нельзя доверять! Я ведь предупреждал!»
«Зачем какому-то итальянцу доставлять письмо ирландской банды?»
«Не ирландской, а сицилийской. Он в руках Каморры, под лица Франческо Кампителло. Это опасный человек, я ему говорил».
«Не понимаю, мейстер Абрам, зачем доктору Уортропу?»
«Затем, что дело наше темное и грязное, сродни политике. Никогда не знаешь, с кем ляжешь и как выспишься. У него была идея привлечь заклятых врагов ирландцев к поискам Тецери Хуненсиса».
«В обмен на что?» Его глаза над крючковатым носом превратились в маленькие щелочки.
«В каком смысле?»
«В том смысле, что преступники обычно не помогают людям просто так, по доброте душевной, мейстер Абрам», — сказал я тихо. «Значит, доктор Уортроп был готов предложить им что-то за участие». Он взмахнул пухлой рукой, в другой он держал незажженную сигару.
«Он сказал, что Кампителло у него в долгу за какую-то услугу, которую Уортроп показал ему годы назад в Неаполе, когда из Италии сгоняли Каморру. Подробностей я не знаю, но он всегда поддерживал отношения с разными сомнительными типами».
Я кивнул, думая о мистере Фолке и ему подобных, которые в любое время дня и ночи возникали на пороге дома 425 по Харрингтон-Лейн и оставляли пакеты и посылки. Отбросы общества, не пользующиеся ничьим доверием, всеми презираемые, его духовные братья в каком-то смысле. Они не задавали вопросов и не разводили болтовни.
«Он тогда помог Кампителло и другим подроне скрыться из Неаполя», — продолжал фон Хельрунг. «У него передо мной долг чести», — говорил он мне. «Ба, надеюсь, теперь-то он понял, с кем имеет дело».
Он зажег спичку, но так и не поднес ее к сигаре. Огонь уже плясал в опасной близости от его пальцев, когда он уронил спичку в пепельницу. «Будем платить?» — спросил я. Он метнул на меня колючий взгляд. Мой вопрос ему не понравился.
«А о чем ты? Разумеется, будем».
«Но какие у нас гарантии, что Кампителло выполнит свою часть сделки?» Фон Хельрунг громко фыркнул.
«Майн год, какая детская наивность! Черная рука — почтенная, освещенная временем организация, Уилл. Как она будет вести дела, если получатель перестанет верить слову отправителя? Нет, придется заплатить. Я все сделаю сам, в том числе надеру моему бывшему ученику уши за глупость. Он вляпался. Каморра теперь знает про его трофей и наверняка уже задействует все имеющиеся в ее распоряжении ресурсы, чтобы разыскать его». Он поднялся, засовывая сигару в нагрудный карман халата с инициалами АФХ. «Я люблю его как сына, Уилл. Но твой учитель иногда сводит меня с ума своей загадочностью. Он одновременно упрям и расчётлив, удивительно хитёр и туп без меры».
Он позвонил в колокольчик, вызывая дворецкого. Я сказал: «Доставку денег по адресу я возьму на себя, мейстер Абрам.
«Нет, нет, ты еще слишком молод, чтобы...» «А вы слишком стары». Он напрягся. Его кустистые брови сошлись на переносице. Грудь раздулась, раздвинув полы халата и открыв взгляду обильную поросль седых волос. «Письмо было адресовано мне», — быстро добавил я. «А клерк в отеле, насколько мы можем судить, их человек». Он кивнул, видимо, признавая мою правоту.
«Возвращайся днем. Я приготовлю деньги». «Но погоди. Скажи, как у тебя все прошло вечером? Извини, что сразу не спросил, слишком много всяких мыслей в этой старой голове. Все хорошо, надеюсь?»
«Отходы пришлось измельчить, чтобы вошли в контейнер, но в остальном все в порядке». Я усмехнулся. «Да, ассистент сэра Хайрама оступился и едва не упал в реку. Счастье, что мистер Фолк оказался поблизости и успел его подхватить».
Фон Хельрун кивал, следя за мной по птичьи яркими глазами.
«Ты знаешь, что он родственник королевской семьи? Четвероюродный кузен королевы, кажется».
«Кто, мистер Фолк или мистер Саксон?»
«Ну, у тебя и шуточки. Ха, ладно, иди, а к трём возвращайся. Никому не говори. В особенности мистеру Фолку. Думаю, этот тип за лишний доллар и стаканчик виски мать родную продаст с потрохами».
«О нет, тут вы ошибаетесь, мистер Абрам. Мистер Фолк — солидный человек. Стоит своего веса в слюне Тецерихонэнсиса».
«Не говори так!»
— воскликнул он и почему-то перекрестился. Глава четвертая. Я вернулся в отель, намереваясь поспать часок-другой. Видит Бог, я в этом нуждался. Однако внезапное похищение моего учителя занимало все мои мысли настолько, что я лишь подремал несколько минут, осаждаемый беспокойными видениями. Наконец я встал и позвонил Лили. «Есть три вещи, которые, разбив однажды, уже не починишь», — сказал я, когда она подошла к телефону. «Фарфор, стекло и что еще?»
«Ты поднял меня в 6 утра, чтобы загадать загадку?»
«Репутация», — сказал я, повышая голос, чтобы перекричать неизбежные помехи связи. «Вчера вечером у меня состоялся весьма любопытный разговор с четвероюродным братом королевы».
«С кем?»
«С Сэмюэлем».
«С каким Сэмюэлем?»
«С посредственностью».
«О!»
В трубке стало тихо. «Лили, ты меня слышишь?»
«Я не понимаю, как может чья-то репутация зависеть от разговора с мистером Исааксоном?»
«Я хотел пригласить тебя на ланч».
«Но не пригласил».
«Пригласил, только что».
«Меня уже пригласили».
«Откажись». Она засмеялась, или, возможно, это были помехи. Затем ее голос.
«Требуешь».
«Доктора похитили!» — заорал я.
«Похитили? Кто, ирландцы?»
«Сицилийцы».
«Сицилийцы?»
«Я заеду за тобой в 12». И я положил трубку, не дав ей времени ответить. В другом углу комнаты мистер Фолк положил на стол выпуск «Геральт».
«Да, это Лили», — сказал я ему. «Хотите, чтобы я пошел с вами?» — спросил он.
Я засмеялся. «Кого защищать? Ее или меня?»
За его спиной в окне сиял центральный парк. Восходящее солнце прорвало тучи, и деревья пламенели золотой осенней красой.
«Вы были когда-нибудь влюблены, мистер Фолк?»
«А как же, конечно, и не один раз, кажется, дважды».
«Откуда вы знаете?»
«Мистер Генри?»
«Я хочу сказать, вам было так же ясно, что это любовь, как то, что красный — это красный, а, например, не синий». Он посмотрел вдаль, не то вспоминая, не то обдумывая мой вопрос.
«Вообще-то это понимаешь уже потом, когда все кончится».
«Что кончится?»
«Когда любовь пройдет».
«Значит, я ее не люблю».
«Ну, значит, и не любите».
«Но я бы убил его, если бы она, если бы они, если бы...»
«Я бы сказал, что это скорее синее, чем красное в вашем случае, мистер Генри».
«Как по-твоему, имеет какое-то значение то, что я убил трижды, прежде чем влюбиться однажды?»
«Это вы про себя спрашиваете? Или про людей вообще?»